Дорогие братья и сестры, мы прочитаем один стих из первого послания святого апостола Петра, 2 глава, 24 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он, Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Аминь. Этот текст Священного Писания вводит нас в размышления о значении жертвы Иисуса Христа. От понимания того, что и для чего сделал Христос там, на Голгофе, зависит очень многое в нашей жизни. И даже самые незначительные, на наш взгляд, дела, пойти ли туда, поступить ли так, протянуть ли руку к чему-то или дать согласие на что-то, ответ на эти вопросы, он освещается пониманием того, кто есть Господь и что Он сделал ради нас. И вот мы в размышлении над этим задаемся вопросом, как я понимаю жертву Христа, для чего умер Христос, как здесь апостол Петр ставит этот вопрос, Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. И мы спрашиваем, для чего? И, конечно, каждый, кто читает Слово Божие, кто верит во Христа, скажет в первую очередь для того, чтобы простить грехи мои, для того, чтобы, как об этом предсказывал пророк Исаия, как говорит Господь, если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю. Как сегодня мы слышали, оправдывает Бог по самой простой молитве сокрушенного сердца, как тот мытарь, так Бог оправдывает каждого человека, приходящего к Нему. Но для того ли оправдывает Бог, чтобы мы, выйдя оправданными, чтобы, вкусив эту радость прощения, любви Божией, остались наедине со своими трудностями, чтобы мы в темноте искали выход, чтобы мы отчаянно пытались бороться жизненными обстоятельствами. Для этого ли предназначил нас Бог, и для того ли Он страдал на кресте? И вот здесь мы видим, что Слово Божие открывает нам вот эту высокую Божью цель, по которой мы можем проверить свою жизнь и увидеть, исполняется ли то значение, которое Господь, ради чего Он страдал на Голгофе. Мы прочитали, что грехи наши Он Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Слово Божие открывает эти две цели. Первое – избавление от грехов. И второе – жизнь для правды. И именно по ним Он призывает, Господь призывает проверить свою жизнь, чтобы мы ориентировались прежде всего на то, к чему Он нас направляет. Мы можем и разочаровываться, и сравнивать себя с какими-то другими людьми. И нам может казаться, что в нашей жизни все идет не так, но основание Божие таково, что если мы видим, что исполняется в нашей жизни то, что Господь определил, значит, и сегодняшний день, и прошедший год, и вообще жизнь моя идет не напрасно, потому что Бог достигает в моей жизни своей цели. И вот это слово, оно вдохновение для нас, потому что современный мир пытается обмануть нас ложными целями. А Слово Божие дает нам твердое основание, чтобы мы утешались тем, идем ли мы по Божьему пути, или мы находимся в стороне от Него. Итак, первое, к чему призывает Господь, дабы мы, избавившись от греха, чтобы мы избавились от греха. Само значение этого слова, оно особенное. Здесь не написано, чтобы мы просто оставили грех, чтобы мы победили грех. хотя и это должно происходить в жизни. Но здесь написано «избавившись от греха». Слово «избавление» обычно употребляется там, где силы человека недостаточны, где человек сам не может освободиться от чего-то. Так человека можно избавить от власти стихии, от огня, от бандитов, от какой-то беды. И вот именно это слово здесь применено по отношению к греху. Потому что грех – это та сила, от которой человек не может избавиться сам. И вот первая цель, которую Господь имел и имеет в своей жертве, в своем искупительном действии в жизни человека, это совершить это избавление от греха. И, конечно, это избавление начинается тогда, когда мы приходим с этой молитвой покаяния, и когда Бог избавляет нас от вины и от наказания за грех. Но если мы понимаем это только так, то мы находимся еще где-то в самом начале пути, потому что именно такое понимание порой сопровождает человека, который, борясь с грехом и вновь падая и возвращаясь к прежнему греху, вздыхает по старой русской пословице «не согрешишь, не покаешься». Но не это определил Бог. Мы видим в Ветхом Завете образы избавления, которые говорят о том, как это должно происходить. В истории Израиля мы видим избавление, когда этот народ был избавлен от египетского рабства. В чем было избавление Израиля? В своей ли силе или в мудрости Моисея? Это избавление было исключительно в уповании на Бога, который народ видел перед собой днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Только глядя на Бога и ожидая Его воли, народ имел надежду не погибнуть, выжить и дойти до земли обетованной. Его избавление было только в Боге, в живом Боге. И Бог долго, терпеливо, кропотливо учил свой народ, как достигать этого избавления. Впоследствии, когда народ пришел на обещанную землю, мы видим, что его избавление от врагов опять было связано исключительно с его верностью, с его упованием на живого Бога. Помните тот яркий пример, та страница из истории израильского народа, когда во времена царя Езекии многочисленные полчища пришли и окружили Иерусалим. И когда Езекия сначала, видимо, по своему обыкновению послал гонцов к пророку Исаии, потому что он знал, что только Бог может избавить, и сказал: «Помолись твоему Богу, может быть, Он избавит нас». И Бог избавил, но это избавление было не окончательным. И только тогда, когда Езекия сам лично вошел во святилище, упал там в присутствии живого Бога и сказал: «Господи Боже, обитающий на крыльях херувимов, Ты один Бог царств земли, только Ты можешь помочь». И только тогда он увидел избавление. И вот вся эта история Израиля, она была связана с упованием на Бога. Бога один, только Тот, кто может избавить, един Господь. И мы видим похожие слова, которые в отчаянии вырываются из уст апостола Павла, когда он, размышляя о своей греховной природе, о своей постоянной борьбе с искушением, говорит опять то же слово: «Кто избавит меня от всего тела смерти? Как это возможно, чтобы я мог умом служить Богу, а плоти закона греха? Это невыносимо для моей души». Он исповедуется перед Богом. И какой он получает ответ, которым он делится в 8 главе послания к римлянам? Он говорит: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это то великое избавление, которому призывает Господь. И это избавление доступно для нас только потому, что Христос Своей жертвой на кресте простил наши грехи и открыл такой простой доступ к Нему, чтобы мы могли обращаться к Нему на «ты», как к самой близкой личности, и получать в каждое мгновение доступ к Его благодати, к Его силе, чтобы в нашей жизни реально происходило это избавление от греха. Вы знаете, можно привести, наверное, такой пример об избавлении человека, который тонет в море. Вот спасатели рядом, и круг уже рядом с этим человеком. Избавлен ли он от погибели или нет? Он избавлен будет тогда, когда он доверится и ухватится за этот круг, когда он перестанет барахтаться сам, когда он доверится Спасителю. Так же и в жизни христианина настоящее подлинное избавление от греха происходит тогда, когда мы всецело доверяемся нашему Спасителю. И тогда в нашей жизни начинает совершаться Его действие, и Его план начинает реально исполняться в нас. Потому что избавление – это не то, что произойдет тогда, когда закроется крышка гроба, а избавление – это то, что каждый день должно происходить в жизни христианина. И поэтому мы можем проверить себя, согласился ли я с грехом, вздыхаю ли я устало, обвиняю ли свою природу и говорю, да, я такой, я уже ничего не могу поделать, или я вновь и вновь взываю к Богу и говорю, Господи, Ты один моя надежда, Ты один мой Спаситель, соверши в моей жизни это избавление для славы Твоей. Это первая цель, о которой говорит в этом 24 стихе 2 главы первого послания Петра Господь через своего апостола. И вторая цель, о которой мы прочитали, чтобы мы жили для правды. Я специально посмотрел в разных переводах, и наиболее частое значение слова «правды» – это «праведность». То есть буквально, чтобы мы жили для праведности, чтобы целью нашей жизни было достижение чистоты и святости. И вот здесь может нам показаться непонятным и даже каким-то странным святость человека посреди окружающего беззакония. Может быть, мы живем или работаем там, где нас постоянно окружает грех, и где сама мысль о святости кажется неуместной. Но если Господь определил для нас такую цель, она не может быть напрасной. Вы знаете, порой, когда сходит снег, и мы видим, как из-под снега показывается земля, из-под снега показывается часто и мусор, и многое то, что не радует наш взгляд. И наряду вот с этой неприглядной картиной мы часто можем видеть, как пробиваются прекрасные цветы, которые кажутся совершенно неуместными здесь, вот посреди этой грязи, какого-то неустройства, но они растут, они радуют глаз. И они одним своим появлением свидетельствуют о красоте Божьей, о победе весны, о победе жизни, которая пришла после холодной зимы. И мы можем порой недооценивать, какое значение Господь придает святости Своих детей посреди этого мира. Нам может казаться неуместным оставаться верным Богу в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Но, может быть, Господь именно через это желает вызвать благодарение, благодарность в окружающих людях и желает обратить их сердце к Себе, потому что как можно узнать Небесного Отца, если не увидеть красоту и любовь в Его детях? И вот эта святость, нам она порой кажется необходима только для нашего спасения, потому что грех, безусловно, ведет к погибели, если он не будет оставлен, если он не будет исповедан, если он по молитве веры не будет омыт кровью Христа. Но святость – это не только наш личный вопрос, касающийся нашего спасения. Святость – это то, что Господь желает показать через нас окружающему миру. Святость – это то, что радует Его. Помните то место в послании к Титу, где Господь через апостола Павла говорит, что Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Мы порой пренебрегаем этим, а ведь Господь желает любоваться нами, потому что Он очистил нас для Себя, чтобы мы были Его достоянием, чтобы не только мы радовались своему спасению, но и чтобы Он радовался о нас, смотря на нашу жизнь. И вот для того, чтобы радовать Господа, Он также заповедует и призывает нас, чтобы мы ставили целью своей жизни жить для праведности. Вы знаете, недавно я разговаривал с одним человеком. Я молюсь, чтобы он доверил свою жизнь Богу. У него был страшный момент жизни, когда он переживал клиническую смерть. И вот он, почти ничего не зная о Библии, так как знаем это мы, так много мы знаем о Библии, он сказал мысль, которая меня пронзила. Он говорит, в тот момент, когда я понял, что моя душа отделяется от тела, я увидел как бы врачей, я осознал, что происходит, я особенно остро ощутил свое бессилие, что я уже ничего не могу сейчас сделать. Я бы хотел вернуться в свое тело, чтобы что-то сделать, что я не успел, но я уже этого не могу. И вы знаете, такое, наверное, будет знакомо каждому. Каждому предстоит отделиться от тела. Но сейчас то время, когда мы можем действовать, время дел, когда Господь может являть Свою правду не только в Своем Слове, но и через нас в нашей жизни. Можно сказать, Он может воплощать Свою любовь, Свою правду, Свою праведность через детей Божьих. И это настолько драгоценная возможность для нас, что мы должны были бы каждый день благодарить Бога, что я сегодня проснулся, и что я еще могу сегодня что-то делать. Потому что наступит момент, когда мы в своем теле, когда мы не будем властны над своим телом, когда мы уже не сможем пошевелить пальцем. Но сегодня, сейчас, и через 5 минут, и через час я могу пойти и сделать то, к чему призывает меня Господь. Я могу совершить, я могу с помощью Божьей достичь той победы, которую Он хочет достичь в моей жизни над грехом. Я могу засвидетельствовать о Нем. Я еще могу что-то сделать. Это настолько драгоценная возможность. И поэтому здесь также апостол Петр говорит об этой цели, чтобы мы жили для правды, потому что Господь желает через нас действовать, пока в нашей жизни еще есть такая возможность. Апостол Павел, восхищенный тем, что открылось ему в жертве Христа, мы читаем об этом во втором послании апостола Павла к Коринфянам, он говорит так: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для Себя жили, но для умершего за них и воскресшего». И вот, смотря на свою жизнь, наверное, мы можем и ужаснуться, потому что какая часть нашей жизни принадлежит воскресшему, а какая часть нашей жизни принадлежит нам самим? Насколько мы можем сказать с апостолом Павлом, что мы действительно живем для воскресшего? Поэтому пусть это размышление будет для нас и предупреждением, и ободрением, потому что пока мы живы, пока Господь обращается к нам, у нас есть все для того, чтобы идти, проверять свою жизнь по Его целям, и чтобы Он достигал в нашей жизни той цели и того смысла, который Он желал видеть в нас, когда шел ради нас на Голгофу, чтобы мы не успокоились, получив прощение, и не начали жить для себя, но чтобы, читая это место Священного Писания в первом послании Петра, мы могли помолиться и так довериться Христу, чтобы полностью согласиться с Его планом в нашей жизни. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. А Ему за все да будет слава. Аминь.
Служение хора. Братья и сестры, общим пением мы поем гимн «Тебя хочу хвалить я пением за милости Твои» 155, песня «Возрождение» 43, новый сборник. Новый сборник 43 и 155, песня «Возрождение». Во время пения мы совершаем добровольное материальное пожертвование. «Хочу, Тебя хочу хвалить я пением».